Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Бофт знает.
Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий, российский журналист и политолог в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем.
Здравствуйте. Сами дальше вести один. Объявили и говорите дальше себе.
Но я же и представил вас, сейчас хотя могу один.
Ну, а что, я могу сидеть молча, например.
Идея неплохая, кстати. Да. Но, понимаете, вам здесь все-таки деньги платят так или иначе. Так что давайте отрабатывайте.
Так и вам тоже платят.
Мне не за эфиры. Мне в общем за работу.
А, то есть у вас это хобби?
Типа того, да. И, так сказать, вот с вами тут, понимаете, пообмениваться любезностями.
Так посидеть. Вы мне можете предплачивать еще.
Обойдетесь.
Это счастье.
Какая тема важнее?
Счастье такое посидеть.
Какая тема важнее, посидеть рядом? Какая тема важнее, скажите мне, пожалуйста. Какая? Навальный пришел в сознание, может говорить, или приговор Ефремову?
Поскольку за Навального нам грозят санкциями, то мне кажется, что он важнее.
Он важнее. Ну что ж, тогда с него и начнем.
Давайте.
Как я уже и сказал, Навальный пришел в сознание и может говорить. Но!
Но пока не звонил, нет?
Пока не звонил. Но пока это только сообщение от издания под названием «Der Spiegel» немецкого, авторитетного же издания, да, поэтому можно, в общем-то, верить. Издание говорит о том, что он уже даже вспомнил, что с ним произошло на том злополучном рейсе, я имею в виду в самолете, когда он кричал, потерял сознание. Вот, он уже вспомнил какие-то детали и что-то сообщил уже немецким полицейским. Вот тут любопытный вопрос. Почему пока только одно издание об этом написало? Откуда у него такие сведения? Можно ли этим сведениям доверять? И еще сообщает, что увеличили охрану в связи с тем, что возможно повторное нападение.
О, бригада боевых грушников подъедет.
Типа того. Петровых и Башировых.
Петровых и Башировых, да. Клонированных, такие, как в фильме «Матрица». Знаете, такие все одинаково идут. Попарно. То, что очнулся, наверное, верить можно. Я думаю, что через какое-то время начнут ссылаться на то, что он дает показания, и начнут цитировать его слова и тоже их сливать в прессу. Но я бы на месте немцев, например, так бы и сделал. Если уж эту тему вести дальше, то надо поддерживать линию одну. Она вот пока поддерживается немцами довольно четко.
Четкость это в чем?
Четкость в том, что он отравлен. Отравлен новичком. Значит, мы действуем по протоколу. С русскими напрямую иметь дело не будем. Общаться будем через организацию из четырех букв ЗХО. Вот, и хоть вы там оборитесь и обвызывайте нашего посла в МИД со своими представлениями. У нас вот такой протокол, мы от него не отступим. Дальше они начнут говорить о том, что он дал показания какие-нибудь, если это действительно произойдет, и он начнется до конца. Вот, и до конца эти показания тоже нам не раскроют. Но то, что будет против нас, они будут, конечно, цитировать и сливать в прессу. Ну, такая нормальная работа.
Уже Лавров жалуется на поведение.
Жалуется?
Да, жалуется.
Жалуется.
Вы наверняка знаете об этом.
Лавров умеет жаловаться, да, конечно.
Жалуется. И насколько действительно корректно ведет себя Германия?
Она действует по своим правилам.
Точно по правилам или по придуманным каким-то вот
по своим правилам.
Фантазиям?
Почему? По своим правилам. Ну, смотрите. Но
есть действительно некий протокол, да?
Смотрите, вот наши возмущаются, что это, значит, чертова лаборатория Бундесвера не делится с нами, значит, информацией и так далее и тому подобное. Я позволю себе не очень корректное сравнение. Помните такую фамилию Сафронов?
Ну да, конечно,
Иван,
журналист. Да,
Иван Сафронов.
Впоследствии уже не журналист, а советник главы Роскосмоса.
Он сейчас в СИЗО сидит, правильно?
Да. Да, за шпионаж.
Ну,
подозревают
вот,
шпионаж.
Да, ему даже не оглашают его, так сказать, в чем он виноват.
В шпионаже.
Нет, но ему подробности не раскрывают. Ни ему, ни адвокату. Не раскрывают, в чем конкретно состоит его преступление.
Так вроде же как он там встречался с каким-то чехом. Чех уже проверил.
Минуточку. Подробностей обвинения до сих пор нет. Ага. Ему говорят, что он что-то передал посредством почты и шифрования кому-то, значит, в 17-м году и так далее. Что передал, не говорят. Кому передал, тоже не говорят. Какому-то чеху. Ну, хорошо, дальше. Почему они не рассказывают? Потому что государственная тайна. Вот и у немцев так. Государственная тайна, Бундесвер. Потому что если они раскроют до конца то, что они там обнаружили, это значит, они наверняка раскроют свои возможности по обнаружению химических веществ. У них такая линия, я ее не оправдываю, я ее, так сказать, не говорю, что она правильная с нашей точки зрения, но у немцев такая линия поведения. Вот у ФСБ с Дели Сафронова своя линия поведения, они действуют по своим правилам, а немцы действуют по своим правилам, и все. А Лавров действует по своим правилам и будет, значит, сейчас делать каждый день заявление о том, что немцы с нами не сотрудничают. Ну, да, все играют по своим правилам. А по общим никто не играет.
Ну вот, я повторю, в деле со Скрипалями та же история была, что нас в чем-то обвиняют, но конкретики нет никакой. Откуда, где доказательства? Никто не предъявляет. За что санкции? Ну вот, мы так решили.
Опять отсылаю к Деле Сафронова. Они, ФСБ, считают, что у них улик достаточно. И они не обязаны раскрывать всему миру, как они добыли эти улики, какие подробные эти улики, в чем, собственно, была государственная тайна, которую выдал Сафронов и так далее. Потому что у ФСБ такие правила. И у британцев такие же правила. Они считают, что их улик в отравлении Скрипалей достаточно. А мы считаем, что они нам обязаны их раскрыть. Они говорят, а фиг вам, мы не раскроем, у нас другие правила. Все. Это слово одно против слова другого. Я, опять же, не оправдываю никого и не говорю, что там то, сё, пятое, десятое. Мы имеем, так сказать, некоторую информацию, которая, видимо, причем невидимо даже, наверняка носит неполный характер. Мы знаем, что эти два перца, Баширов и Петров, значит, засветились в Солсбери. Они там гуляли, потом они давали интервью Маргарите Симоньян, вот, изображали из себя туристов. Я этому интервью не поверил. Вот. Мне они показались не туристами. Они к этому делу каким-то образом причастны. Каким образом, мы точно сказать не можем.
Итак.
Но они там были, и, значит, они каким-то образом к этому делу причастны. Все. Дальше мы имеем только, значит, ограниченную информацию от англичан, что был новичок, вот флакон, там бомжиха умерла и так далее и тому подобное. Все.
Правительство Германии заявило, что российский блогер, политик Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок», вот этим злополучным ядом, который относится, насколько я понимаю, к группе нервно-паралитических, да, правильно?
Фосфоорганических веществ. Нервно-паралитических, вот. Фосфоорганические вещества.
Вы мне говорили здесь, в этой студии, что если это оно, то Навальный уже не оправится никогда. И будет там где-то между овощем и человеком.
Я и сейчас вам говорю, что, значит, тот инцидент, который был с новичком раньше, с одним из разработчиков, свидетельствует о том, что до конца он не оправился, он пришел в себя, он не стал овощем, но у него то одно, то другое возникало, разные болезни, и здоровье было подорвано, и через несколько лет он умер. Я не утверждаю, что Навальный умрет через 3 или 4 года, но я продолжаю утверждать, что если это самое вещество, то на 100% он никогда не оправится.
То есть вот сейчас мы начинаем уже следить за Навальным, как он будет себя чувствовать, и тогда можно уже делать выводы.
Ну да.
Новичок это был или уже не новичок?
А может быть, это какой-то новичок типа витамина, например, ему дали, от которого он поспит, как спящая царевна, и ему потом станет только лучше. Вдруг наши такое изобрели?
Почему наши-то? Вот откуда вот эта уверенность?
Ну, потому что наши изобретают вещества новичок. И...
Наши пока только средства от коронавируса изобрели, на секундочку. А может, которым весь мир употребляет.
А может, ему вакцину эту? Нет. С новичком вместе. Поэтому такой неожиданный эффект.
Злой, я всегда это говорил, даже когда это еще не стало мейнстримом. Давайте к другой теме. Будем надеяться, что Навальный поправится так или иначе, как бы мы к его политической деятельности не относились. Да?
Ну, конечно, будет интересно, если он заговорит, да, и что он заговорит. Это будет, конечно, событие.
Ну, а что он может сказать? Я знаю, что кто меня отравил?
Там все, ну, предположим, что он, ну, я чисто фантазирую, он говорит, что я вот, когда я ездил там, там за мной следила там контора.
Черная Волга.
Да, Черная Волга, значит, мне присылали угрозы, мне говорили, что я прекратил, и я там добыл такие расследования, которые, за которые меня грозились убить. Ну, вот, ну, так, сходу, например, да? Что-то типа этого.
Ладно. На этой неделе Лукашенко дал интервью российским телеканалам. Ну, в том числе, кстати, Маргарите Симоньян, опять-таки.
Да, она...
Вот. И в том числе Роману Бабаяну.
Видный журналист.
Да.
Он вы еще его, более видный.
Вы его это интервью посмотрели, послушали? Какие у вас впечатления от этого интервью?
Я читаю глазами, я так, не слушаю, да.
Так, хорошо, почитали глазами.
Надо сказать, что единственное, что меня там, ну, можно сказать, приятно удивило, да, это отсутствие каких-то выпадов, намеков и всяких инсинуаций в адрес России, вот, а все остальное там предсказуемо. Там был
ожидаем. А меня наоборот это как-то напрягло, ожидаем, знаете.
Что напрягло?
Мне вообще
вы хотите, чтобы нас ругал, контраст. Чтобы нас ругал Лукашенко?
Ну, он до этого ругал. Это какой-то резкий контраст, и он меня напряг.
Какой вы нежный, какой вы.
Нет, какой подозрительный.
Какой вы пронзительный, искренний человек, удивительно.
Да. Вы ждали прозорливый, я бы даже сказал.
Вы ждали от Лукашенко последовательности и искренности, и не находите.
Нет, ну я хотя бы вот хотел, чтобы он сказал. Вот он до этого думал так, потому что.
Для этого потом... надо было его спросить об этом. Но эти великие журналисты не задали ему ни одного острого вопроса.
Хорошо, давайте об этом поговорим после небольшой паузы. Об этих великих журналистах и об этом великом интервью. Кстати, вопрос в целом, интервью был неплохой. Иван Панкин и Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, через пару минут вернемся и продолжим.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда» – это радио.
Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, по-прежнему с вами здесь, в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Мы начали в конце прошлой части нашего эфира говорить про интервью, которое взяли российские журналисты у Лукашенко, президента Беларуси. И интервью, по мне, так, ну, в принципе, неплохое насыщенное интервью. У меня есть какие-то замечания у Георгия Георгиевича, вот есть замечания к коллегам между тем. Вот в перерыве.
Нет, коллегам я никаких
уже, замечаний уже не нет делаю. Никаких, а потому что я замечательный пример привел
не
в
буду,
перерыве.
Не буду я делать.
Вот, я в перерыве привел замечательный, чудесный пример, когда вот Бовт говорит, что, собственно, ряд вопросов можно было бы и дозадать еще некоторых, но они почему-то, эти великие журналисты, их не задали, на что я... Бовт сказал, вспомните свое интервью с Володиным. На что он мне ответил, но там тоже были интересные вопросы, правда, вот. Правда, я их не задал. Так что, Георгий Георгиевич, пожалуйста, без этого.
Ну, я их задал, но, может быть, их в конечной версии не было.
Вот. Ну, вот видите, тут вон оно как бывает
здесь,
иногда.
А здесь в конечной версии есть интервью, есть беседа Симоньян с Лукашенко, которая говорит, что она не против того, фактически, по сути, да, не против того, что ее журналистов похитили и морили голодом, и незаконно задержали. И она готова перевернуть эту страницу и забыть это. Мне кажется, вот в данном случае это некоторый перебор по части...
Вы имеете в виду лукавство некоторое?
По части... Нет, перебор по части лояльности.
А, вон ну что. Ну, надо зарыть топор войны все-таки.
Кому?
И нам, и... Зачем? Лукашенко.
Ну, мы его уже зарыли.
Ну, вот и все, проехали.
Ага.
И Лукашенко сказал, что это перевернутая страница. Я, вот, по-моему, дословно сейчас процитировал корректно. Да? Это перевернутая. Давайте перевернем эту страницу. Давайте перевернем, действительно. Потому что, вон, с одними соседями у нас уже дела и так не очень хорошо последние 6 лет.
Это какие?
Это которые посол Украины обеспокоен интеграцией России и Беларуси уже. Вот какие. Вот. Власти Украины обеспокоены тем, что, насколько глубоко может зайти интеграция между Россией и Белоруссией. Об этом заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим. Вот.
Но она настолько...
По его словам, Кизима, Сближение России и Беларуси началось, и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции. Такие дела.
Будут говорить об интеграции, но экономической.
Экономической, я тоже так думаю.
О политической интеграции говорить не будут, поэтому Украину в данном случае мало что должно беспокоить, разве что Лукашенко посоветует больше не поставлять нефтепродукты, нефтепереработку, переработки, которые он получает из российского сырья, на Украину. То ему это могут посоветовать. Я бы тоже ему это посоветовал, на самом деле.
Почему? Растолкуйте.
Потому что он до сих пор получает российскую нефть, даже несмотря на всякие падения, по наиболее выгодному для себя курсу. Вот. Потому что он за последние 7 лет получил энергетических дотаций, только энергетических, в разной форме, за нефть, газ и нефтепродукты на 45 миллиардов долларов от России.
Это много?
Это много.
Много?
Но 45 миллиардов долларов у вас есть?
Лично у меня?
Да.
Ну, я бы не брал ипотеку сейчас, если бы все были, понимаете?
А-а-а. У вас даже, наверное, рублей-то 45 миллиардов нету.
А вот откуда? Вот все, давайте перевернем эту страницу и пойдем.
Перевернем страницу. Да. Ну вот. И вот за эти деньги он еще снабжает Украину, которая находится с нами практически в состоянии войны, горюче-смазочными материалами. Это нехорошо.
Это нехорошо.
Нехорошо. Нехорошо. Это некрасиво. Вот. И, в принципе, можно ему на это указать мягко. Зарыв топор войны.
Ну, хорошо, я вас понял. Более трети россиян одобрили действия Лукашенко по подавлению протестов. На это что скажете?
Ничего, а что тут? Треть россиян и даже больше одобрят подавление протестов и в самой России такими же методами. Всегда в любой стране есть консерваторы, охранители и некоторое количество потенциальных бунтовщиков, радикалов и либералов и так далее и тому подобное. Поэтому...
Но это, кстати, не опрос в ЦИОМ, кстати, и не Левады, это опрос фонда «Общественное мнение».
Ну и что?
Не часто, кстати, мы обсуждаем опросы этого фонда. Вот. Но, тем не менее, я думаю, какая-то подборка же есть. Вы говорите про радикалов, а есть какая-то подборка, наверное, людей все-таки.
Я совершенно согласен с этой цифрой. Я думаю, что она правдоподобна. И думаю, что 40%. Но это примерно столько же, сколько, например, являются поклонниками Иосифа Виссарионовича Сталина.
Больше половины, 55% из тех, кто считает, что белорусский лидер действует правильно. Вот. То есть 55%.
Чего?
55%, то есть больше половины считает, что нет, там подавление протестов, а тут, что он действует правильно, в принципе.
Я говорил про цифру подавления протестов.
Да, тут две цифры. 39% – это те, кто считает, что… те, кто одобряют подавление протестов таким образом, вот, а 55% – это уже другая цифра. Вот, те, кто считает, лидер Белоруссии действует правильно.
Я не вижу разницы между двумя вопросами, честно говоря, принципиальной.
Ну, она есть. Вот вы видите суслика. Спросите, пожалуйста, у представителей этого фонда.
Разъясните мне, пожалуйста, разницу. В чем разница между тем, что он действует правильно, и тем, что он жестоко подавляет
протесты? Ну, во-первых, мы уже пришли к выводу, что все-таки, скорее всего, силовики лично перегнули. Вы что, не помните? Он же и снял, по-моему, силовика от какого-то, мы обсуждали.
А, вы думаете, что массовое общественное мнение в России столь тонко разбирается в этих перипетиях белорусской политики внутренней?
Ну, слушают, наверное, программу «Бовт знает», поэтому в курсе, поэтому и знают.
Мне нравится, что вы такой оптимист. Вы не только искренний, пронзительно честный человек, который ждет искренности, в том числе от немцев даже.
И от вас.
И от меня даже. Я еще хуже немцев, да. Но вы еще и хотите, понимаете, чтобы вам и наши простые люди разбирались, кто там возглавляет КГБ в Беларуси в настоящее время. Я думаю, что они фамилию Бортников не назовут.
Нет, там была громкая история, громкое обсуждение, что он заменил часть своего окружения. Это же обсуждалось активно на прошлой неделе, поэтому... Поэтому, исходя из этого, судим. Исходя из этого. А что случилось, может быть, вы растолкуете конкретно с Колесниковой, это соратница Тихановской, один из лидеров вот этого оппозиционного движения в Беларуси. Она внезапно исчезла вот за эти 7 дней, которые мы с вами не виделись, потом внезапно появилась, заявила о том, что ее пытались вывезти на Украину. Она там порвала свой паспорт на границе, чтобы ее не вывезли на Украину. В общем, может быть, вы подробнее знаете, что с ней произошло. Ее затолкали в машину с надписью «Связь» и увезли в неизвестное направление. Какое-то время было вообще непонятно, где она.
Я не причастен к ее похищению. Я думаю, что у меня есть такая версия. Сначала белорусские силовики хотели ее выкинуть, как Тихановскую, за пределы страны. Тихановскую уже фактически выдворили, настоятельно посоветовали ей уехать, вернее. Но Колесникова оказалась буйной протестанткой. Вот,
протестующей, не протестанткой.
Протестанткой буйной. Вот, и, похоже, она действительно порвала свой паспорт и не захотела экстрадироваться на Украину. Вот, на что ей сказали: ах так, тогда ты пойдешь в СИЗО. Где она сейчас и находится? Вот очень простая версия, мне кажется, она довольно правдоподобна. Если у вас есть другая, основанная на вашей пронзительной искренности и непорочности, то вы ее можете изложить.
Исключительно вот я могу отталкиваться только от слов эксперта. В данном случае у меня только один эксперт, которому приходится верить, это вы.
Какой кошмар.
Ну, я не всегда.
Сколько вы ограничены в своих информационных ресурсах.
Да, но, видите, вы, наконец, начали признавать уже свою несостоятельность местами.
Да, я не бог информации.
Ну, ладно. Идем. А, нет, пока не идем дальше, пока еще по Белоруссии. Лукашенко призвал сотрудников прокуратуры помочь ему спасти государство, а не согласных с его действиями, уйти в сторону и не мешать.
А они что, до сих пор не помогают, что ли?
Наверное.
Вот гады, а.
А главное, что и другие не согласны и не уходят.
Уже месяц прошел, значит, и как-то это до сих пор.
Чего это?
Ну, непонятно. Месяц уже прошел, а прокуратура никак не помогает.
Ну, нет, ну, смотрите, лояльнее же начали силовики себя вести, разве нет? Корректнее значительно.
Да, это они.
И в принципе Лукашенко сам признает, что Зысель пересидел. Они, ну, в принципе, он все понимает.
Они вели себя жестко первые три дня. Сейчас они ведут себя несколько мягче, да.
Ну и сам, вот смотрите, как говорит Лукашенко. Он, конечно, утверждает, что власть он не бросит, потому что начнутся чистки, потому что его сторонников и силовиков будут вырезать, но он говорил об этом. Но плюс самое главное, он понимает, что да, я пересидел, но я не могу отдать власть абы кому. Вот. Значит ли это, что он сейчас себе будет искать какого-то преемника?
Думаю, да. Я думаю, что он, согласившись на проведение досрочных президентских выборов, как раз этим и займется. А он их проведет, я думаю, что уже примерно известна дата, это 22-й год, будет проведена конституционная реформа, а потом проведены досрочные выборы президента. Но вряд ли он на них пойдет. Я думаю, что в этой новой конституционной реформе он придумает себе какую-нибудь другую роль, посоветовавшись, я надеюсь, с Москвой, где ему подскажут нужную конфигурацию, а также посоветуется насчет преемника. Я надеюсь.
Давайте пойдем дальше. В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса. То есть можно уже констатировать совершенно точно, что он не отступает.
Нет,
он коронавирус.
Не отступает, конечно, нет, не отступает.
Ну, а с чем связано тогда, что, ну, все-таки хоть он и не отступает, но вот это уровень заражения все-таки ниже, чем был? Он не отступает, то повышается, то понижается, но он не так распространяется, как это было в марте-апреле.
Ну, во-первых, лето, во-вторых, он...
Да лето-то было, не лето.
Ну, ладно, какое-то было.
Да дождливое было лето, чего?
Да что вы капризничаете сегодня?
Я доволен.
Лето было нормальное, среднее такое лето. Солнечная активность высокая, ультрафиолет вирус убивает, ну и так далее. Люди больше находятся на открытом воздухе, где он передается хуже. Ну, там много причин, можем продолжить, если
продолжим хотите. После перерыва. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист студии «Радио Комсомольская правда». Через 4 минуты вернемся.
Бовт знает. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С
14 сентября в 22.00 по московскому времени. Бофт знает.
Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог.
Здрасте еще раз.
Который перебивает меня
постоянно. Давайте ответим Ирине Николаевне, значит, господи, которая пишет, что Россия тоже напрямую поставляет ГСМ на Украину, которым заправляется украинская военная
техника. Подожди, там пишут, как приятно вас слушать, великолепный тандем.
Это спасибо, да, но кстати, на критику нужно ответить.
Да, ну да.
Значит, Ирина Николаевна абсолютно права, несмотря на то, что в...
А давайте вы конкретно зачитаете, а лучше я. Итак, Курселева Ирина Николаевна, она, да, вы про нее?
Она права,
пишет,
да.
А господин Бофт не знает, что Россия напрямую поставляет ГСМ в Украину, которыми... заправляется украинская военная техника. Да. Знак вопроса. Ну, давайте, отвечайте.
Отвечаю, что знает. Тезис был не в этом, значит, Ирина Николаевна. Тезис был в том, что Белоруссия получает нефть от России ниже рыночных цен даже сейчас. И получает, более того, компенсацию от нашего налогового маневра. Вот, поэтому, если мы хотим зарабатывать на торговле с врагом, то это пусть делают наши НПЗ, а не белорусские. Вот в этом был тезис, собственно говоря. Он очень простой. А, значит, действительно, в прошлом году, в июне месяце, был введен эмбарго на поставку дистоплива на Украину, но весной этого года они возобновились. Вот, мы торгуем с Украиной дистопливом, но тезис был не в этом.
А мы торгуем с Украиной дистопливом?
Да, мы им поставляем действительно дистопливо, да.
Прикольно, что.
Прикольно. И мне тоже кажется, это как-то через задницу все как-то не очень соответствует нашим интересам. Вот. Но тем не менее.
Но с другой стороны, все-таки мы же это за деньги делаем, правильно? Деньги.
За деньги, да. А Беларусь это делает немножко за наш счет и прибыль получает себе. А если уж торговать с врагом, как, например, Башар Асад торговал с нефтью, запрещенной в России ИГИЛ, то в этом должен быть какой-то коммерческий смысл.
А он за деньги, это я надеюсь, сделал.
Ну, конечно, за деньги.
Ну, конечно, за деньги. Но все равно гениально, как бы, да?
И те за деньги, да, и эти за деньги.
Но все равно гениально. Конечно. Гениально в кавычках. Но еще Курселева Ирина Николаевна пишет, так что нечего на Лукашенко пенять.
Ну, мы все уже объяснились с Ириной Николаевной.
Вы уже объяснились. Так что, Ирина Николаевна, вы пишите еще, если вас будет что-то возмущать. И, друзья, вы тоже все можете нам писать. У нас единый чат для сообщений с любого мессенджера.
Но как говорил великий...
Дайте я закончу.
Как говорил великий Жванецкий, если хочешь поругать, сначала похвали.
Можете нас не хвалить, особенно Бофта. Пишите, вот сбил с мысли. А. Вот в прошлую программу вы мне сами говорили, что я вас перебиваю, там, не даю закончить вам. Сами пошли по этой же непроторенной тропинке. Итак, друзья, пишите нам WhatsApp, Viber, Telegram, номер 1+7 967 200-97-02. Ну, что-то мы будем читать, конечно. Вот, похвалу больше не будем. Но мы же не закончили про то, что в 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса. И мэр Собянин, мэр Москвы, mm-hmm. уже говорил, что коронавирус не отступает, хотя до этого он был более позитивен в своей риторике относительно коронавируса. Можно ли сейчас рассуждать о том, что все-таки, ну, не столько вторая волна, сколько вот всех запрут на карантин снова?
Я думаю, что это максимально постараются избежать, если только эта вторая волна не приобретет катастрофического масштаба. То есть, если он превзойдет весенние масштабы. Вот. А так постараются избежать. И я еще месяц назад где-то писал, даже два, что основной упор будет сделан на вот эти самые меры социального дистанцирования, значит, носить маски в общественных местах, там, ну и так далее, и тому подобное, ограничения массовых мероприятий. Но вот что касается промышленности, даже малого и среднего бизнеса, то я думаю, что максимально постараются избежать новых карантинных мер, потому что денег нет.
Ну или всем руководителям, всем работодателям будет рекомендовано по максимуму отправить сотрудников работать на удаленку.
Да, кстати, да, и это не так уж и плохо.
Но это же не так уж и плохо, но это все равно удар по экономике. Потому что вот если человек сидит дома, он тупо тратит меньше.
Почему? Я уйду на удаленку, и мы будем с вами общаться по скайпу, например, и никакого удара по экономике от этого не будет.
Вы как бы так поделикатнее сказать, вы прямо скажем, не молодой человек, вы по дороге к работе не покупаете кофе, там, понимаете, не ходите на обеды, вот это вот все.
Я заправляюсь бензином, вы знаете.
Ну, вы заправляетесь, вы знаете, бензин-то и, у нас будет и так,
потому и что акцизы, нефть есть. И акцизы от моей заправки в казну идут гораздо в большей степени, чем от вашего вонючего уличного кофе.
Вонючего, не вонючего, однако это средний малый бизнес, который и так пострадал и пострадает снова.
А бензоколонки это что тоже? Средний малый бизнес? Это,
я думаю, что можно адресовать вопрос к Игорю Ивановичу Сечину, главе Роснефти. Я думаю, что он скажет, ну да, немножко пострадаем, но ничего, переживем. Угу. Разве нет?
Нет, это не совсем так.
Ну давайте, растолкуйте мне.
Но бензоколонки это не Игорь Иванович Сечин.
Ну хорошо.
Я, ну, кстати, не только он, скажем так. Я, кстати, на бензоколонках Роснефти не заправляюсь. Знаете почему? Потому что их нет на моем пути к вам.
Хорошо, не будем рекламировать заправки Игоря Ивановича Сечина. Будем рекламировать другие. Ну, на Лукойловской вы останавливаетесь. Какая разница?
Там очереди иногда большие.
Ладно, очереди. По поводу второй волны понятно. Давайте короткий прогноз от БОФТа. Вторая волна будет?
Будет увеличение. Ну, это как вопрос терминологии. Будет увеличение заболеваемости и возвращение, ну, там, уровней, не знаю, конца мая примерно.
Ну, это, то есть все равно на понижение такая, да, средняя, не высокая, но средняя.
Ну, не сколько там было максимально-то, 20 тысяч, да, с чем-то в сутки по России, сейчас уж не помню. Ну, не уверен, что до 20 тысяч дойдет.
А что это мы с вами сегодня приговор Ефремова-то не обсудили, а,
Георгий? Ой, не знаю, действительно, мы уже 20
что-то как-то забыли, тут давайте, мы говорим, да, про всякую ерунду на
вы самом деле. Вы поедете к нему в этом самом, в колонию, нет?
Говорит, да и можно же написать письмо, зачем?
Говорят, он в Москве будет отбывать.
Говорите правильно, чалится.
Вы сидели? Георгий, не знал.
И говорите правильно, места не столь отдаленные. Так, по приговору Ефремову, что вы думаете? 8 лет, ему дали 8 лет колонии общего режима.
Ну, вы же спросили,
много ли это или мало?
Вы же спросили мой прогноз в прошлый раз, я сказал, что да, дадут больше 7.
Но все-таки речь шла о том, что строгий режим будет. Я говорил, что все-таки будет строгий режим, а не общий. Я вообще не думал, что ему дадут общий режим, если честно. Потому что ему грозило до 12 лет строгого режима.
Ну,
где тут нарисовались 8 лет общего, и кто мне обоснует, почему? Кто бы мне вот просто вот обосновал, потому что... Но нет этого объяснения, понимаете? Вы знаете, что родственники Ефремова, по крайней мере, некоторые
могло
говорят...
Могло быть колония-поселение, а его все-таки
это отправили... Это еще мягче.
Да, еще мягче. Отправили в колонию.
Некоторые родственники, я видел сам лично видео в Фейсбуке, знаете, что говорят? Что до сих пор им не предоставили никаких доказательств того, что он находился за рулем.
Да,
вот,
ну.
Да серьезно, могу вам показать.
Да,
серьезно. Ну. Они говорят, он ехал мимо МИДа там, в центре Москвы, и ни на одной камере не видно, как он выходит из машины.
Ну было. Ну,
да это понятно, что было. Это тут еще, знаете, какой вопрос от гуманистов-то, не путать с гуманоидами, от гуманистов, что это непреднамеренное убийство. Человек сколько раз пьяный садился за руль, сколько раз, и это непреднамеренное убийство.
В прошлом году ужесточили наказание за убийство, и в том же интернете, который вы так любите, была статистика по этому поводу.
Ну, чуть больше, чем Путин, Владимир Владимирович, да. Люблю
нет,
интернет.
Нет, надо любить Путина больше. Вам надо любить Путина больше.
Я про интернет. Я люблю интернет больше? Чуть больше, чем Владимир Владимирович.
А надо Путин. Наоборот. Вам надо любить Владимира Владимировича больше, чем интернет. Ну так вот, в этом самом интернете была статистика, что из примерно 1100 осужденных по той же статье, что Ефремов в прошлом году, значит, от 8 до 10 получило только 36 человек из 1100. Вот, поэтому его наказание можно считать довольно жестким. Ну, что и ожидалось, собственно говоря. Я думаю, что в процессе апелляции его могут скостить на полгода.
Я думаю, что до 5 дойдет. Я думаю, что дойдет до 5.
Ну, давайте сделаем ставки, слава богу, давайте.
Ну, да, не то чтобы ставки, да.
Не хочу вас выставлять на деньги, а то вы ипотеку не потянете, но мой прогноз такой, что будет...
Вообще на деньги спорят только картежники и дураки.
В лучшем случае для него... Значит, будет либо 7,5, либо 7. в лучшем случае. Но вообще такой вот, мне кажется, оставят даже такой приговор.
А я думаю, что будет 5-6 лет плюс по УДО выйдет.
Ну, про УДО мы поспорим еще попозже.
Правда? А что это вы? За примерное поведение?
Ну, УДО нужно заслужить полсрока.
Ну, он поставит пройти. Спектакль какой-нибудь на зоне.
И этот прогноз мы дадим позже. А пока, значит, забились.
Ну, хорошо. Вот. И у вас тоже проскальзывает этот сленг, не только у меня. Ладно, идем дальше. Хотя по Ефремову все-таки добавлю, точнее, уточню у вас. Это можно ли считать преднамеренным убийством или нет?
Ну, нет, это нельзя квалифицировать как преднамеренное убийство.
То есть, если человек который раз садится пьяным за
руль. Это ДТП.
Хотя его не ловили же.
Нет,
его не ловили
это ДТП раз, с отягчающими обстоятельствами, которые потребовали от законодателей ужесточить наказание за такие ДТП с человеческими жертвами, что и было сделано. И вот результат.
А он же выплатил некую сумму еще пострадавшей стороне сына,
ну,
кажется.
Там суд,
850, что ли, тысяч.
Суд,
это большая сумма или маленькая? Как
это маленькая сумма, конечно, ничтожная. Потому что вообще там фигурировала сумма, по-моему, в несколько раз больше, а суд ее снизил до 800 тысяч.
Угу, да.
Иван Панкин, мне кажется, неправильно.
Иван Панкин и Георгий Бовт. Снова уходим на перерыв. После там, 2 минут перерыва мы продолжим этот эфир. Еще в 4-я часть нас ждет. Оставайтесь с нами.
Бовт знает.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи. Страна служит.
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Сыскной человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио. Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, студии радио «Комсомольская правда». Мы даже не заметили, как начался эфир, потому что обсуждаем, до сих пор продолжаем обсуждать.
Вам бы только
Ефремова.
Спорить.
Что-что?
Вам бы только спорить.
А, ну да. А вам бы?
А мне бы только соглашаться.
Только отвечать. Но вы не всегда со мной соглашаетесь. В общем, спорили-то о чем, спросите вы? Спорили о том, что дело Ефремова насквозь политическое и очень предсказуемое во многих местах. И что мне не нравится. Кто бы обосновал, почему Ефремова отправили на домашний арест? Вообще, кто-то должен вот это просто объяснить на пальцах. Потому-то. Дело ведь, вот как мы с вами вот в перерыве и говорили. Ведь все ж понятно. Человек сел пьяным за руль. Не справился с управлением. Вылетел на встречку. Столкнулся с другим автомобилем. Человек в этом самом другом автомобиле погиб. Все ж понятно, все на
вы
камерах есть.
Вы можете обратить эти вопросы к судье Елене Абрамовой. Вот, когда вы ее встретите на судебном процессе каком-нибудь, не дай бог, своем.
Да, спасибо.
Вот, вы тогда у нее и спросите. Елена Абрамова, почему вы отпустили его под домашний арест?
Отпустите и меня. Но я надеюсь, не придется. Я надеюсь, не придется.
Да я тоже надеюсь,
что
не придется.
Возможно, недалеко и до вашего процесса, знаете ли. Давайте лучше, знаете, поговорим, наконец, про самого лучшего на свете премьер-министра. Конечно, нашего, Мишустина. Мы с вами говорили про коронавирус же, про вторую волну.
Так.
Про экономические проблемы.
А он уже заболел, переболел, вернее.
Он уже переболел, все в порядке.
Молодец,
да. Правительство России дополнительно выделит 35 миллиардов рублей на поддержку оставшихся без работы в пандемию, заявил на заседании Михаил Мишустин. По его словам, эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах страны. Вот, но это же прям положительный хороший момент, да, что еще деньги вливаются.
Ну да.
35 миллиардов рублей, это что это за сумма? Она большая, маленькая, никакая?
Ну, она такая средняя.
Средняя?
Средняя.
То есть, ну, может быть, ждут, не дай бог, если будет хуже, и еще подкинут.
Не знаю, есть там чего подкидывать или нет.
Я думаю, что есть все-таки. И вы
надо
знаете,
посмотреть, как
не
это
хуже моего.
Надо посмотреть, как эти деньги будут расходоваться и как их можно будет получить. Потому что вот когда были выплаты по 10 тысяч там на детей, там было все четко, понятно и совершенно в результате блестяще организовано через портал госуслуг. А тут вот...
Ну, а когда, если уже есть
когда весной,
положительный мне, прецедент?
Когда весной рассказывали, что безработный в Москве будет получать 19 тысяч рублей, вот, несколько моих знакомых попытались осуществить получение этой суммы, и ни у кого не удалось. Никому не удалось. 19 тысяч не получил никто.
Ну, кто-то из моих знакомых получил, надо будет уточнить этот момент.
Именно 19?
По-моему, да. Не буду врать, но я что-то хорошее тоже слышал об этом.
Ну, хорошо, тогда проверьте.
Обязательно проверю. Это так называемые вертолетные деньги? Можно отнести их вот в эту категорию?
Нет, вертолетные деньги – это пособие по безработице, это не вертолетные деньги.
А что это?
Вертолетные деньги – это искусственное стимулирование спроса за счет, ну, грубо говоря, халявы, угу. Раздача всяких ништяков. Вот. А это социальная политика. Это социальная политика, это поддержка безработных. И я думаю, что они все получат по минимуму. Какие там пособия? Там выше 5000 в регионах и нет пособий-то по безработице.
Тут любопытный
там
момент,
не разгуляешься.
Что вот если вспоминать предыдущие кризисы, этот кризис, он ведь особенный. В чем его особенность? В том, что власть впервые пошла на то, чтобы выдавать реально людям деньги. Причем последовательно, методично.
Ну, слушайте, на том фоне, как... ну, примерно, да. Примерно, кстати говоря...
Это важный сдвиг, я считаю.
На уровне... если сравнивать нас с Америкой, то лучше не сравнивать. А если сравнивать с такой страной, как Турция, например, то мы примерно уступаем в одном и том же качестве. То есть мы по уровню вот этой поддержки пострадавших сравнимы не с европейскими странами, а со странами, так сказать, вот второго уровня, типа Турции, там, я не знаю, еще каких-то там, может быть, и не знаю, знаю только про Турцию, вот примерно уровень выплат один и тот же.
Deutsche Bank.
То есть довольно скромный.
Ну хорошо, будем надеяться, что все-таки денег будут давать
это,
еще.
Это не 20% ВВП, как в Германии и там в Японии и так далее.
Но подождите, мы вот в пятерку войдем лучших экономик. Мы в прошлой программе обсуждали, что Орешкин уже готовится вступить в пятерку ведущих экономик.
Мне кажется, Орешкин уже давно там. Ждет просто нас всех.
Возможно. Мы не можем
ответить на этот вопрос. Пока мы подтянемся.
Ну вот, видите, Мишустин подтягивает нас.
Мишустин тоже там уже давно. Просто они уже давно там. Они даже не в пятой, а не в первой экономике.
Мишустин хороший премьер, он деньги раздает. Хватит уже. Deutsche Bank предсказал...
Вы забыли Путина похвалить. Похвалите и перейдите к Deutsche Bank.
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка. Она будет проходить под знаком холодной войны между Китаем и США. В 2020 году, возможно, наступает новая эпоха, как пишет Deutsche Bank. Это его новая исследования, и одним из главных мотивов этой войны, вот этой вот холодной войны, будет холодная война между США и Китаем. Эпоха глобализации, как пишет Deutsche Bank, длившаяся с 80-го года, подходит к концу, на смену и приходит век беспорядка. Как вы считаете, вот этот век беспорядка, он затянется реально на 100 лет, и насколько все трагично?
Ну, мир как-то идет не туда, мне тоже так кажется. Я не Deutsche Bank, конечно, но холодная война...
Вы Бофтобанк.
Если бы. Холодная война между США и Китаем очевидна. Ее последствия только начинают сказываться. И я думаю, что они повлекут довольно большую перестройку вообще всей мировой логистики, поставок, производство высокоточной техники и так далее. Но мы находимся только в самом начале этого пути. Дай бог, чтобы избежать каких-то военных столкновений между этими державами, потому что борьба за первенство в мире между ними действительно обостряется очень сильно. Другое, там много можно признаков хаоса, это и упадок лидерства вообще в мире, то есть качество политического лидерства. Очень немного стран в мире, которые могут иметь во главе сейчас достойных совершенно людей, которые являются, ну, по-своему, каждый по-своему, но эффективными политическими лидерами.
Между прочим, сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы РАНХИКС подсчитали общие потери экономики России от коронавируса и введенных из-за него ограничений. Выдержки из исследования приводит газета «Коммерсант». По итогам второго квартала снижение ВВП составило 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В первом квартале потери равнялись на 0,5%. Основной удар пришелся на 7 секторов. Это оптовую и розничную торговлю, транспорт, сельское хозяйство, строительство, обрабатывающую промышленность, а также прочие услуги. Вот 7,5% коротко, это много?
Это меньше, чем в развитых странах.
Был лаконичен БОФТ.
Ну, потому что время-то закончилось. А вы еще не закончили, еще 20 секунд. Все сидите и сидите, уже пора идти.
Я предлагаю программу переименовать. Вот из-за ваших коротких ответов я предлагаю программу переименовать вместо «Бофт знает», назвать ее «Бофтология». Как вам?
Нет, не годится.
Иван Панкин и Георгий Бофт были с вами, остались довольны. Всего доброго.
«Бофт знает».